Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Часто мы слышим фразу о том, что Иисус Христос принес жертву за всех нас, и больше Бог не требует от нас никаких жертв. Но в главе 11 послания к евреям мы читаем о проявлении веры. Она проявляется в том, что мы можем жертвовать чем-то или кем-то ради Господа. Также мы читаем, что люди, которые принесли определенную жертву, названы людьми веры. И эта жертва выглядела по-разному. Так что же такое жертва Богу в современном понимании? Об этом сегодня поговорим с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Батюшка, добрый день.
Всем доброго здоровья, братья и сестры.
Ну, давайте, наверное, сначала разберемся с терминами, что в Библии понимается под жертвой Богу.
Я бы даже сказал сначала в таком более широком, не чисто библейском смысле, что такое жертва. Ну, на таком примере. Если мы желаем человеку какого-нибудь сделать добро, благо, то мы можем пожертвовать для этого, именно так это жертвой назовешь, своим временем, скажем.
Ну, то есть жертва – это то,
да,
что
да,
мы
отдаем,
от себя отдаем что-то дорогое.
Мотивы могут быть другие, там, побуждения, но мы что-то отдаем человеку, время свое отдаем. Отдаем, можем, материальные какие-то денежки там пожертвовали другому человеку. Какие-то усилия свои мы вкладываем в другого человека.
Важна
заботу
ли ценность?
Нашу. Здесь?
Да.
Важна ли ценность?
Важна ли ценность того, что мы отдаем?
Ну,
то
оно
есть я
нарастает.
Же могу отдать вещь, которую мне не надо, а могу отдать вещь, которую мне самой нужна, но так как другому человеку нужнее.
Мы об этом как раз уже, когда в Ветхом Завете, я чуть-чуть скажу. А бывает, что люди даже и жизнью своей жертвуют ради других. То есть жертва может быть совершенно разной, многообразной и по качеству, и по содержанию, и по побуждениям. В Ветхом Завете, если мы откроем, то сразу же практически увидим, что после грехопадения Каин и Авель приносят жертву. И одна оказывается угодная Богу Авеля, а Каин оказывается эта жертва неугодная. В чем причины бывают жертвы? Причины жертвы бывают вот такое у нас и другим людям ради какого-то дела. С одной стороны, это чувство вины. То есть муж провинился перед женой, так на житейском уровне скажем, и пошел цветы купил, больше провинился, там, не знаю, кольцо купил или еще чего-нибудь.
Шубу
машину. Купил, да. То есть желает загладить эту вину. И по мере возрастания вины, естественно, его жертва, она, вклад его вырастает. Бывают люди, что, ну, как бы, ожидает за жертву какую-то помощь для себя, поддержку. Собственно говоря, это уже и не жертва. Это такое языческое жертвоприношение, которое существовало во всех религиях,
это
во всех
услуга.
Народов. Да, но
ты
как
мне,
понималось,
я тебе.
Ну, как понималось, что приносят языческим, допустим, богам жертву, а боги им за это должны послужить вот за эту жертву. Они их как бы накормили, они им сделали услугу, вот такое. Бывает, что люди из-за страха приносят жертву, то есть они готовы в прах упасть и показать, что они смиряются, что они как бы преклоняются перед кем-то там или перед чем-то, перед какой-то силой. А бывает, что жертвы желают вызвать какое-то сочувствие, сострадание. То есть своим страданием у других людей вызвать страдания. Ведь жертва – это же мы то, что отрываем от себя, делаем себе хуже, как бы наказываем самих себя через эту жертву. Бывает, детишки там встанут где-нибудь, провинятся с одной стороны, а им говорят, садись за стол, они не садятся, не буду. Вот посмотрите, как я страдаю, как мне плохо. Вот видите, вот это моя вот жертва, вот пожалейте меня, снизойдите до меня. Иногда даже такие сюжеты описываются, что вот помру. Вот,
да. Будете знать, кого вы потеряли.
Знать, да, как видите, как я страдал, как я мучился, как вы меня довели до такого состояния. Ну, а бывает жертва благодарности. То есть, когда мы благодарим кого-то, чего-то, и вот это наше чувство побуждает. Ну, можно сказать, что еще бывает жертва любви, что ли. Когда уже по любви мы готовы и пожертвовать и всем на свете, и даже самой жизнью. Ну, так вот, какой характер ветхозаветных жертв? К сожалению, он тоже был разнообразный, потому что и люди-то разные были. Одни вкладывали одно понимание, видимо, другие – другое. Несовершенны были эти жертвы. Но вот если по заповеди Божией судить уже о жертвоприношениях, которые совершались уже с Моисея в Скинии, то мы знаем, что была жертва так называемая всесожжение. Она обозначала, что все сжигалось, то есть животное, да, вот, кстати, по качеству вы говорили жертву, жертва должна быть ценной, обязательно ценной, то есть, если это животное, то непорочное, это без всяких изъянов, то есть, то, не то, что не жалко отдать, а то, что именно как человек осознает, что он отдает вещь ценную, нужную для себя, все сжигалось. Это обозначало, видимо, то, что человек посвящает себя всецело Богу. То есть все он отдает ради Бога на служение. Жертва бывала за грехи. То есть человек чувствует вину, и вот он приносил. Там разные градации этих грехов и жертв, описаны в Ветхом Завете. Она очень разнообразная. Ее читать тут, да, сейчас достаточно сложно и утомительно. А бывала жертва так называемая мирная, или еще называют ее праздничной жертвой, когда человек как бы, ну, из благих побуждений. Ну,
благодарит Господа,
да,
за что-то,
да,
и приносит ему жертву.
И она не вся приносилась, сжигалась, а часть ее только, часть шла от этих жертв священникам, часть возвращалась обратно жертводателю, и он устраивал пир. То есть приглашал всех близких, родных и знакомых, и присных, и вот это вот жертвой как бы разделять трапезу с Богом. Вот она была призвана, это праздничная, мирная жертва. Ну, еще различные жертвоприношения существовали, но вот комментаторы Священного Писания Ветхого Завета спрашивают, а для чего же нужны вот эти были ветхозаветные жертвы? Разве было недостаточно Аврааму, Исааку и Якову, ну и всем прочим, просто служить Господу Богу без всяких жертвоприношений? Но тут нужно понимать, что люди на тот момент были достаточно еще, ну, в религиозном смысле сказать, так сказать, плохо продвинутые.
Неофиты?
Ну да.
Неопытные.
Неопытные еще, это все-таки Ветхий Завет. И как пишет Иоанн Златоуст, почему это происходило? По снисхождению Бога к человеку. Потому что у других народов вот есть жертвоприношения, и даже человеческие жертвоприношения, ведь приносили в жертву в язычестве самое дорогое, в том числе человека, и приносили даже детей собственных, особенно в минуты опасности, какой враг осаждал, царь выносит своего сына-первенца, его приносят в жертву, чтобы Бог, видя, как царь страдает, как народ страдает, принеся вот этого первенца, жалились и заступились за народ, за город. Но, конечно же, это было отвергнуто Господом, хотя, конечно, таким способом как бы испытание, искушение для Авраама, мы знаем, что предлагается ему сначала сына своего принести в жертву, а потом это все отменяется и появляется барашек. Пусть будет так, то есть нужно все это рассуждать о ветхозаветных делах и жертвоприношениях именно с учетом времени того, понимания, так как бы духовного, что ли, роста людей. То есть пусть лучше будет один храм вот у них в Иерусалиме, пусть там они собираются, чем где-то по своим покапищам, как другие народы будут все это устраивать. Пусть лучше они приносят непорочного ягненка вот именно в жертву Богу истинному, Творцу неба и земли. Пусть для них это будет каким-то утешением, успокоением. Пусть будет так. Но еще, конечно же, комментаторы говорят о том, что ветхозаветные жертвоприношения, они становятся более понятным уже в свете Нового Завета. Потому что Христос, как вот вы уже говорили, Он является жертвой настоящей, жертвой истинной. И вот если обращаться к Священному Писанию, к этому посланию апостольскому, к евреям, то в предыдущих главах 11, 9, 10 именно описывается и говорится о том, что когда-то священник приносил жертвы постоянно, регулярно, и особенно вот эта жертва, самое главное, о грехах, она раз в год совершалась, когда заходила, и с пролитием крови обязательно, обязательно, потому что здесь подразумевается жизнь человеческая. Ведь было в то время в понимании, что в крови содержится душа, что жизнь там содержится, и обязательно мы жертвуем всем, не просто огурцами, помидорами там, допустим, или какими-то злаками, но и жизнь готова вот эту кровь пролить ради Бога, вот это все сделать. Но все эти жертвы, пишет апостол, они носили характер несовершенный, потому что их надо было снова и снова повторять, ежегодно и даже ежедневно эти жертвы совершать. Так что священник, даже он стоит, говорит апостол, ему присесть-то бедному некогда, принося все эти жертвы непрестанно, и толку вроде бы никакого. Христос же, придя однажды и принеся жертву, он воссел одесную Бога Отца. То есть больше никаких жертв не требуется. И Господь Иисус Христос, Он и жертва, Он и жертвователь, Он и жертвоприниматель. Вот такая вот сложная какая бы ситуация складывается. Она может быть трудновата для нашего понимания, как можно одновременно и быть первосвященником, приносящим жертву, о чем говорит вот Павел, и той жертвою за грехи человеческие, которые Христос берет на себя, будучи безгрешным, и в то же время принимает эту жертву, восседая одесную Бога Отца на престоле. Но будем помнить, что Христос ведь не только Бог или не только человек, это есть Бога-человек, и два вот эти мира, и божественный, человеческий, в нем соединяются. Поэтому и в Торпоре говорится, во гробе плотский, это пасхальный, во гробе плотью, в аде же с душой своей, яко Бог, как Бог, в раю с разбойником, а на престоле был с Отцом и Духом. Вот это говорится о Христе. То есть Он, как бы вот эта жертва, она завершается на Нем. И человеку поэтому уже не нужны никакие жертвоприношения, которые бы он старался загладить свою вину перед Богом.
То есть получается, что в настоящем мире, вот в современности, наша жертва Богу не нужна.
И нужна, и не нужна.
Так.
Вот скажем так. Так. Да, вот интересно.
Давайте разбираться.
Да, давайте разбираться. Ну, во-первых, уже в Ветхом Завете говорится о том, что по-настоящая жертва Богу – это сердце сокрушенное и смиренно. Вот, это есть настоящая жертва. И говорится о том, что, как говорит и Христос приводит слова пророка Осии, «милости хочу, а не жертвы». Если вот не знать вот этой истории со всем жертвоприношением, то не очень понятны эти слова, какой жертвы. А вот люди, думая, что совершают вот эти жертвоприношения в храме, они тем служат Богу и угождают. А Господь говорит им, что нет, не этого я хочу, зачем мне ваши жертвоприношения, что я буду делать с вашими козлами, баранами и даже самыми лучшими намерениями. Будьте милосердными. Вот что я прежде всего от вас хочу. Милости хочу, а не жертвы. И поэтому вот это понимание потихонечку, оно, с одной стороны, в Ветхом Завете уже приходило людям. До них это как бы все это откликалось в их душе. Но с другой стороны, к сожалению, и в наше время ветхий человек все-таки нет-нет да и дает о себе знать. И поэтому даже христиане иной раз так вот рассуждают, что послужить Богу – это значит чем-то пожертвовать. Но это не значит, что там на жертвенник возложить там козлов, баранов, исполнить вот эти ветхозаветные ритуалы, а как-то по-другому стараются, что ли, свою жертву принести. И почему эта жертва, с одной стороны, и нужна, и не нужна? С одной стороны, ведь Господь Бог, Он всеблажен, Он ни в чем не нуждается, в нем нет какого-то изъяна и недостатка. И даже вот комментаторы Священного Писания, вообще те, кто говорили о богословии, то, что мы сейчас называем составители догматов, они задавались вопросом, а почему Бог вызвал мир из небытия? Если Он вызвал, значит, Он в чем-то нуждался? Нет, все-таки такой вывод, он будет неправильный, потому что нуждающийся, он всегда несовершенен, а значит, он Богом являться и не может. То есть нужды он никакой ни в чем не испытывает. Почему, непонятно. Но иногда говорят по любви своей, чтобы излить любовь. Но это опять же какая-то как бы нужда. Потому что те же догматисты говорят, что все изливание любви, всю полноту он имеет в самом себе, в Святой Троице. Он и есть любовь. Ну ладно, вызвал, это нам вопрос неясный, почему. Это, видимо, для человеческого ума непостижимо, как говорится в Священном Писании. Господь говорит, мои пути не ваши пути, и мои мысли это не ваши мысли. Поэтому для нас это, допустим, трудный вопрос. Поэтому и в жертвоприношениях, в нашем служении Бог, получается, не нуждается. Ему это ничего не нужно для его жизни, для его жизни, до полноты его. Но с другой стороны, мы знаем, что есть ведь промысл Божий в человеке. Вот как бы такой парадокс. Ведь в одном, видите, высказывании о Боге нельзя как бы все дать определение каким-то вещам. Поэтому, когда вот говорили о Боге некоторые богословы, то они говорили, что это... Ну, примерно так, что это говорили, что это сияющий мрак. Парадоксы такие, противоречия, как мрак сиять может быть, и прочие высказывания. То есть, приводили и одно, и другое высказывание, чтобы подчеркнуть некоторую абсурдность человеческих каких-то выводов о Боге. И, с другой стороны, Бог вроде как бы и нуждается. Ну, скажем, слово «нуждается» не совсем правильное. Я бы обычно другое слово старается употреблять в этом случае. Бог хочет, как говорится в Священном Писании, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. Бог хочет, желает вот этого нашего спасения, желает нам блага. И, с другой стороны, получается, что как бы он, вот это его желание, это тоже как бы его своего рода, пусть не нужда, но какое-то доброе намерение по отношению к нам. Вот, вот на этих вот таких вот парадоксах, каких бы, казалось бы, противоречиях и строится наше отношение с Господом Богом. Поэтому, да, в определенном смысле Бог хочет, чтобы мы обращали свою душу и сердце к Нему, в том числе и, видимо, через то, что мы называем жертвами. Лишь только вопрос в том, правильным ли мы понимаем вот эти свои жертвы, которые мы желаем принести вот тот дар Господу Богу.
То есть получается, что главное определяется состоянием нашей души, то есть содержанием сердца, его ценностями, его мотивами. И получается, что вот все дело-то в намерениях. И жертва Богу выглядит как милосердие, молитва и служение. Но опять же здесь вопрос в том, принимается ли это все вне церкви. Допустим, когда одно дело, когда мы где-нибудь волонтерим в службе милосердия, там, сестрой милосердия, или просто как волонтеры принимаем участие, да, в каких-то акциях, вот говорят, что мы милосердный человек. А другое дело, когда мы просто идем с работы домой, да, там, допустим, когда мы там идем с работы домой, мы просто кому-то что-то пожертвовали, или да, помогли коллеге, или ухаживаем за своим другом просто потому, что некому за ним ухаживать. То есть получается, что мы что-то делаем, но мы при этом как бы вне церкви.
Ну вот это самое главное и есть, ведь человек – существо целостное, и нельзя его разделять жизнь на его как бы формальную принадлежность к чему-либо и на все остальное, нельзя его разорвать. Христианином он остается везде и всегда и всюду. И неважно, в храме он подсвечники чистит, или, я не знаю, в подъезде пол решил там прибрать или помыть. Это все является его служением в этом мире, его трудами. И поэтому... Вот, пожалуй, даже самое главное, у нас почему-то вот так вот бывает нередко. Иногда люди приходят к вере и думают, как бы мне послужить Господу Богу. И иного пути не видят, как именно, как вы говорите, при церковной организации пристроиться. То есть, вот в храме я бы чистила подсвечник, я даже пол бы мыла, а в магазине вот не буду.
Ну
вот
да,
не
вот
желаю.
Я о чем и говорю, что воспринимается это именно так, что вот если ты в церкви или трудишься при какой-то церковной организации, вроде как никаких противоречий нет, а если ты вышел куда-то за пределы и делаешь ровно все то же самое, ну вроде как непонятно, а вдруг вот, вдруг не то служение, которое...
Это расколотость, да, какая-то человеческого сознания,
от меня ждет.
Которую, конечно же, нужно преодолеть. Ну что, вот повторюсь, христианин, он везде христианин. Помню, как-то с братом выходим из магазина, да, христианина, верующим таким хорошим. Я смотрю, он поворачивается в сторону дверей. Я говорю, ты что делаешь? Это же магазин. А, точно, я же вспомнил, да. Он выходит из дверей.
То есть он хотел перекреститься.
Да, перекреститься. Представляете? Вот насколько у него так, как бы, такое христианское отношение ко всему.
Вышел перекреститься.
Что в магазине был, что в храме, что еще в каком-то месте. Для него все это храмом является. Любое здание, любое помещение, он к нему относится точно так же, как к храму. Ну, не обязательно креститься перед магазинами, действительно, но тем не менее относиться ко всему именно как нашей жизни христианской, как нашему служению в этой жизни. Но мне бы вот еще хотелось сказать именно о мотивах. Вы правильно сказали, мотивы. К сожалению, с этими мотивами христианам бывает очень трудно тоже определиться, потому что некоторые думают, что если мы себя будем какими-то постами там нагружать, какими-то молитвами специальными, там, еще какими-то трудами церковными.
Ну, то есть одно дело, когда мы делаем что-то не потому что хотим, а потому что надо, это одно дело. А если мы это делаем по велению сердца и по велению души,
нет, по велению души постами себя будем нагружать.
Так.
Но мотив-то тут какой? Что я вот для Бога, вот пусть Он видит, как я стараюсь.
Ага.
Это такое своего рода нарциссизм, самолюбование, что ли, как я на молитве стою.
Какой я красивый.
Может,
и
может быть, человек так вот и не рассуждает, но тем не менее, где-то внутри, возможно, вот это все проявляется. Да я вот пол мой в храме, приходят люди, а вот я в храме, я же не в магазине, где-то меня все отматерить могут на свете. И вот, вот это какое-то самолюбование может быть. Может быть, люди начинают себя, ну, как бы, как слово такое сказать, гнобить, что называется. Именно я грешный, я грешница, я грешный, грешница, и себя в лепешку, в прах и в пепел. Пусть Бог видит, какой я считаю себя, постоянно пилить и пилить вот в этом. Является ли это тоже служением христианским? Это тоже, скорее всего, относится или к Ветхому Завету, или где-то даже к язычеству, вот такая жертва. А вот, пожалуй, если мы воспринимаем Бога даже не то, что с благодарностью, а именно, как вот писали отцы, как нашего родственника, как нашего брата, наша по плоти и крови, Христа мы воспринимаем так, то и как бы с ним диалог идет вот с нами. Не ты мне, я тебе, не я виноват, ты судья, я подсудимый и так далее. А какое-то вот такое, как Христос и говорит апостолам, вы, говорит, уже не слуги, вы братья мои. Вот какое-то внутреннее ощущение, не все христиане, мы до этого, к сожалению, доходим и дорастаем. Но думаю, что Бог как раз вот этого хочет, чтобы мы почувствовали любовь Божию и сами стали дарить Господу Богу вот эту любовь. Я думаю, вот это очень хороший мотив. И тогда уже станет ясно, нужны ли мне вот эти, допустим, какие-то посты, нужны ли мне какие-то правила, нужно ли мне там сгибаться ниже всех, постоянно бегать за батюшкой, кричать: «Батюшка, благословите и простите», там, или еще чего-нибудь вот такое в этом духе. Вот такое вот христианство, оно, к сожалению, ну, до сих пор как бы не укладывается даже в сознание человеческое, потому что вот это ветхозаветное, языческое, оно все равно сохраняется в человеке и не сразу же уходит, а именно через какую-то нашу такую продолжительную духовную жизнь.
Почему Господь может не принять нашу жертву?
Вот тут я бы так сказал, он не то, что принимает, не принимает, ведь кому нужна эта жертва? Мы говорили, что Богу вроде бы не нужна, но Он хочет, чтобы мы спаслись. А спастись мы как мы можем? Мы можем, когда откроем свою душу Богу. Поэтому и наши жертвы, и наши молитвы, они нужны прежде всего нам самим, чтобы мы сумели, пожертвовав чем-то и выбрав это, может быть, и лучшее, и не лучшее из души своей, дать место Богу. Вот поэтому я думаю, что здесь вопрос не в том, принимает Бог нашу молитву, слышит, не слышит, а в устройстве нашей души. Молитвы прежде всего нужны, я думаю, самому человеку для того, чтобы открыть свою душу и сердце Господу Богу.
Ну и подводя такие промежуточные итоги нашей беседы, то есть получается, что когда мы что-то жертвуем, мы ничего, то есть мы делаем это потому, что мы ничего не ждем взамен, мы делаем это ни в коем случае не от страха, мы делаем это не для того, чтобы нас пожалели, ну и, конечно же, милосердие, молитва и служение – это виды церкви, виды жертвы. Современные, я бы так сказала, современные виды жертвы Богу, но осталось еще один аспект, который мы не можем не затронуть, это вот как раз та самая десятина, денежное пожертвование Богу. Получается, что вот это, вот какое место вообще вот это?
А это не пожертвование Богу,
а что
вы ошибаетесь.
Это такое?
Это то, что принадлежит Богу.
Так.
А десятина – это не твое, вот Эверест же гора не моя ведь, правда, и Марс не мой, как я могу пожертвовать Марс кому-то, если он моим не является? Десятина – это вообще не человеку принадлежит, а вот то, что после десятины, вот это наше пожертвование материальное, да, вот так вот нужно об этом рассуждать. Кстати, протестанты
интересно.
Только так и понимают в своих церквях, они десятина – это не твое, это как налог. Все, отдай, и даже не спрашиваю, куда
идти.
А вот
все, что сверху,
а
это
все,
будет
что сверху,
уже
пожертвовать. Но мне кажется, еще об одном важном моменте обязательно нужно сказать, потому что без него христианского отношения к этому, наверное, не будет. Дело в том, что есть жертва бескровная наша, которая приносимая, она у нас, воспоминание Христа, воспоминание Тайной Вечери, когда мы приносим на жертвенник хлеб, вино, для того, чтобы они притворились, приложились в тело и кровь Христову. И это называется Евхаристией, то есть благодарение. Это жертва, приносимая Христом, и мы становимся участником вот этой Тайной Вечери. Вот это есть такое выражение в нашей христианской жизни, в наших таинствах, такое мистическое, духовное, которому мы тоже должны приобщаться. И даже вот когда Августин спрашивал, как поминать ему свою покойную маму, Монику Блаженной, то ему ответили люди, знающие, что это приношение к жертвеннику, то есть именно к Евхаристии, когда он приходит со своей жертвой, какими-то пожертвованиями, но самое главное, чтобы у него готова была душа, быть участником этой трапезы Евхаристии и причастия.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом мы сегодня нашу программу и завершаем. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!